Михаил Самарский. Остров везения. Посвящаю учителям Московской школы номер 1239. Отвага – это неустрашимость перед лицом наступающего зла. Платон. Глава первая. Много раз я слышал эту песенку. То в детском саду, то у соседей, а в одно время даже мой подопечный Сашка напевал ее. Веселый мотивчик. Слова, правда, простоваты, но настроение песня поднимала. Помните? Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. А дальше там что-то о счастье, постоянно жевать кокосы, есть бананы и тому подобное. Словом, ужас полный. Скажу вам, друзья, наживался и наелся я этого добра столько, что до сих пор вздрагиваю при виде этих тропических деликатесов. Не дай бог никому такого счастья. После олигарха-охотника попал я в семью слепого академика. Кстати, его очень долго уговаривали завести себе собаку-поводыря. В России это обычное дело. Почему-то слепые думают, что с приобретением собаки-поводыря у них проблем прибавится. Вот такое мнение бытует среди слабовидящих и незрячих. Даже обидно становится. А все потому, что очень мало информации на эту тему. Вот и приходится мне восполнять этот пробел. Вы слушали мои аудиокниги? «Радуга для друга», «Формула добра», «Фукусима» или «История собачьей дружбы»? Обязательно послушайте. Не бойтесь, это не занудные трактаты о проблемах незрячих, не свод нравоучений и не перечень инструкций. Приключений там на всех хватит. Василий Михайлович, мой хозяин, добрый такой старик, ласковый и очень медлительный. Хотя, честно говоря, для меня это было очень даже удобно. Со взрослыми все гораздо проще. Идешь себе спокойно, смотришь по сторонам, рассуждаешь, стараешься заметить каждую кочку, каждую трещинку в асфальте, ветки, бордюры, лужи. С молодежью так не походишь. Те несутся, сломя голову, того и гляди, сам куда-то врежешься. Кстати, мой старик не любил, когда его называли ученым. Однажды у нас гостили его молодые коллеги, посетителей здесь было предостаточно. И кто-то из них начал свою речь с какой-то совсем уж вычурной фразы. «Мы, Василий Михайлович, молодые ученые, считаем, что...» «Позвольте вас перебить, уважаемый!» — воскликнул академик. «А то потом забуду!» «Да, пожалуйста!» — смутился гость. «С вашего позволения, молодой человек, мой вам совет, никогда не называйте и не позволяйте другим называть себя ученым». В комнате повисла тишина. Все замерли. «Как же так? Именно молодые ученые приехали проведать своего старшего и опытного коллегу, а тут такой выпад». Все переглянулись. Василий Михайлович, естественно, заметить это все равно не мог. Потому кто-то даже беззвучно ухмыльнулся. Но через мгновение академик прояснил ситуацию. «Наш незабвенный Лев Давидович...» «Господа, только прошу не путать с революционером. Я имею в виду, конечно, уважаемого Льва Давидовича Ландау. Говорил, учеными могут быть собаки. И то после того, как их научат. А мы... научные работники». Все дружно рассмеялись. Я в то время еще очень мало работал в этом доме. Лежал и думал, обижаться мне или не стоит. Но в конце концов принял второй вариант. Старик прав. Да и люди нас так часто называют. Ученая собака. Мне, например, даже нравится. После беседы с наставником ребята подходили ко мне, трепали за уши, гладили. Одна девушка даже угостила печенькой. Я, правда, из ее рук не стал ничего брать, чтобы не подмочить репутацию поводыря. Но когда все ушли, все же, что греха таить, проглотил этот вкусный квадратик. Ну а чего ему валяться в кабинете, верно? Не тараканов же разводить. Тем более я понимаю, что это не чужие люди, а ученики моего подопечного, которые угостили искренне, и ожидать от них подвоха не стоит. Да, это очень серьезная проблема для собак — не брать из чужих рук корм, и тем более его не есть. Не каждая собака на это способна. Вы, наверное, помните, что от такого незнания погибла моя прекрасная подруга Марьяна из повести «Формула добра». Эх, если бы она тогда сдержалась и не съела тот треклятый кусок мяса, жила бы до сих пор. С грустью и болью вспоминаю тот случай. Обучая своих питомцев, люди часто не придают значения правилу. Ни при каких обстоятельствах никогда ни у кого не брать ничего съестного. Вот я сижу тут и умничаю перед вами, а сам печеньку слопал. Будем говорить честно, я поступил неправильно. Понимаю, что друзья, что люди хорошие, что это вкусно, но все равно неправильно. Я бы, конечно, мог промолчать, но я честный пес и всегда говорю правду. Если позволите, подскажу любителям собак, как привить своему четвероногому другу этот навык. Недобросовестные инструкторы сразу советуют угощение от чужого человека непременно ассоциировать с болью. Не доверяйте таким горе-дрессировщикам. Сразу скажу, если они раздают такие советы, значит, у них весь процесс обучения построен на физической боли. Одни рекомендуют попросить своих знакомых подсунуть вам в кусок мяса жгучий перец. Другие, чтобы кто-то из знакомых протянул вам вилку с лакомством, и как только вы попытаетесь его ухватить, больно уколол вас в нос. Странные какие-то методы. Вы бы хотели выступить в роли помощника такого учителя собак? А всего-то нужно каждое кормление собаки начинать после команды «можно». Вот тут необходимо прибегнуть и к помощи друзей. Но только для того, чтобы, когда собака уже усвоила команду, попытаться ввести ее в заблуждение. Слово «можно» произносите не вы, а ваш товарищ. Всего 2-3 раз будет достаточно, чтобы ваш подопечный понял, команду «можно» разрешается выполнять только тогда, когда ее произносит хозяин. Вот и все. Приучите свою собаку, и вы, возможно, спасете ее от преждевременной смерти. Почему нельзя использовать болевые приемы при воспитании питомца? Потому что это, в конце концов, приведет к тому, что к вам перестанут ходить гости. Собака может стать агрессивной к любому чужаку. И если это вполне приемлемо для служебной собаки, то для домашней отнюдь. Агрессия любая опасна, а тут еще внедренная. Давайте будем добрыми. Но мы отвлеклись. Возвращаемся к нашему академику. У моего старика была очень интересная привычка. Он никогда на вопросы не отвечал «да» или «нет». Вот спросит у него кто-нибудь, к примеру, «Василий Михайлович, вы будете чай?» Другой бы просто ответил «да» или «нет». А тут ответ следует основательный, чтобы вопрошавший ничего не перепутал. «Чай я буду». Или, например, жена у него спрашивает: «Вася, ты спать хочешь?» Он отвечает: «Я хочу спать». Первое время прямо необычно было слышать такие подробные ответы. А потом я привык. Любопытно, почему он давал такие ответы? Я думаю, из-за своего высокого звания. Но в самом деле, академики — это же особые люди. Они столько знают, уму непостижимо. Вы напомните мне, я попозже расскажу вам о языке животных. Очень интересная информация. А узнал я ее от Василия Михайловича, Он однажды рассказывал об этом то ли своему внуку, то ли племяннику, ну, в общем, одному любопытному молодому человеку-родственнику. А еще мой подопечный академик оказался очень вежливым товарищем. Представляете, он даже со мной иногда разговаривал на «вы». Конечно, я понимаю, что это для юмора, для поднятия настроения, но, тем не менее, все равно было очень приятно. Я, когда в первый раз услышал, опешил. Сами представьте, лежу в спальне на коврике, поджидаю старика. Вдруг входит Василий Михайлович и говорит: «Господин Трисон, позвольте пригласить вас на завтрак». Я чуть дара лая не лишился. Ничего себе, думаю, дожил. Господином стали называть. Братом называли, сыном называли, другом так вообще все называют, но чтобы вот так, господином, это уже как-то слишком. Какой же я господин? Даже неловко как-то такое слышать о себе. Но неловкость продолжалась недолго. Жена академика быстро поправила: «Ну чего развалился, Боров? Иди уже ешь, а то до вечера будешь у меня голодным ходить». «Вот тебе и господин из Сан-Франциско размечтался. Один на «вы» обращается, другая Боровым обозвала и чуть пинка не дала». «Эх, люди, люди! Да чего же вы непредсказуемые!» Но все равно даже строгая Тамара Исаевна никогда меня не обижала. Только немного побурчит, обзовет каким-нибудь непонятным словцом, а потом посадит возле себя и гладит меня за ухом. Пожив здесь немного, я понял, что Тамара Исаевна в прошлом работала учительницей, но давно забросила это занятие, вышла на пенсию. Теперь она управлялась по домашнему хозяйству и тайком от всех писала стихи. Вот почему хорошо быть собакой. Никто не знал, что женщина сочиняет целые поэмы, а я каждый вечер их слушал. Ну, ясно дело, не для меня нарочно она их читала. Хотя, как сказать, может, и нарочно, да. Уложит спать супруга и машет мне, мол, пошли в кабинет. «Ложись рядышком», — говорит. «Пусть Василий Михайлович отдыхает, а мы тут поработаем». Достает свои листы и начинает читать нараспев. Через миг она уже забывает, что я нахожусь рядом. Читает, читает, читает. Так это мелодично всегда звучало, что я, каюсь, где-то на 20-30 строчке всегда засыпал. Но меня удивляло другое. Почему она никогда не читала свои произведения ни мужу, ни детям, частенько приезжавшим к нам в гости, ни другим родственникам, ни подругам? Выходит, я действительно был у нее единственным слушателем, точнее, полуслушателем, до конца ведь никогда не дослушивал. Сейчас даже жалею об этом. Да и вспоминать как-то неудобно, все-таки я иногда бываю совершенно бестактной собакой. Нужно над собой работать. Семья у академика была отличной. Как я уже сказал, у них с супругой есть взрослые дети. Однажды они привезли родителям превосходный подарок и радостно с порога объявили: «Мама, папа, дорогие вы наши, мы купили вам путевку, круиз по океану. Побываете в 12 странах. Лайнер заходит на разные острова и корабль, хоть не «Титаник» называется», — перебив, мрачно пошутил Василий Михайлович. «Нет, папа», — рассмеялась дочь, — «корабль называется «Хэппи Тревелер». «Ух ты!» — отец даже присвистнул. «Что означает «счастливый путешественник»?» «Конечно», — подтвердила дочь. «Ты знаешь, это такая громадная посудина, Вместимость 2700 пассажиров. На нем только членов экипажа 940 человек.
Какое же у него водоизмещение? Удивился отец.
Сейчас посмотрим. Галина развернула рекламный проспект и стала водить пальцем по бумаге. Ага, вот так, так, так. 12 палуб, 14 лифтов, длина 290 метров, водоизмещение 88 700 тонн.
Солидно. Покачал головой мой подопечный и спросил, и какого года наш кораблик?
Спущен на воду в 2010 году, ответила Галя и обняла Василия Михайловича.
Да ты не волнуйся, папа, все будет хорошо.
Спасибо, дочь. Старик смахнул слезу. «Спасибо вам, мои дети! Жалко только не увижу всех этих красот в океане!»
«Ну ладно тебе!» — махнула рукой Тамара Исаевна. «Я буду тебе рассказывать! Как там у вас называется это? Ну, как его? Подскажи!»
«Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил Василий Михайлович.
«Ой, да слово такое мудреное! Ну, когда ты кино смотришь,
рассмеялся старик, ты имеешь в виду тифлокомментарий.
Точно, подтвердила супруга, будет тебе круиз с тифлокомментарием. И, обратившись к детям, мама тоже стала их благодарить. В поход собирались мы недолго, через неделю вылетели на самолете, лайнер начинал свое путешествие в каком-то европейском городе, расположенном на Средиземном море. Не ожидая никаких подвохов, я радовался и любовался морской гладью, глазел по сторонам, ловил новые и неожиданные запахи. Вы не забыли, кто был моими предками? Для меня морская стихия — это как орлу выбраться из клетки и полетать в чистом небе. Тамара Исаевна знакомилась с судном вместе со мной. Нацепила мне красивый ошейник. Ну как же, чтобы люди ничего не подумали? Пристегнула поводок, и дама с собачкой вышла на палубу. Естественно, я тут быстро превратился то ли в местную достопримечательность, то ли в экзотическое животное. Право, люди какие-то странные. При виде меня они так умилялись и всплескивали руками, словно никогда на берегу не встречали собак. Хотя, наверное, на лайнере это редкость. И все же и там я встретил своих соплеменников. Правда, это все были крошечные декоративные собачонки, да к тому же мы еще и не понимали друг друга. Единственная на всем корабле собака, разбирающая русскую речь, была такса Афродита. Видимо, хозяева у собачки были неисправимыми юмористами. Ну, сами подумайте, какая из таксы Афродита? Даже я знаю, что Афродита в древнегреческой мифологии была богиней красоты и любви. А таксу вы видели? Ну вот и представьте ход мыслей хозяев этого существа, когда они придумывали ей кличку. Впрочем, это их право. И я думаю, смеяться над кличкой неправильно. Кто-то ведь и над моим именем посмеивается. Тоже, небось, говорит, подумаешь, тибетский царь тут нашелся. Когда я тайно посмеивался над кличкой своей новой знакомой, я и подумать не мог, что скоро превращусь в... Эх, аж страшно вспоминать.